Ты знаешь, я вот сегодня гуляла по проспекту Аль-Фараби и чувствовала правым плечом легкий холодок. И я понимала, что этот холодок из-за гор. Разумеется, он не мог ощущать там, не знаю, дыхание ледников, потому что это далеко. До ледников там очень далеко. Но вот он так чувствовал. Московский мальчик, у которого нет гор, да? Образ Стамбула, вот этот меланхоличный, прекрасный, печальный и многослойный. Такой немножечко призрачный. Я не против того, чтобы быть вот наполовину не своей. Я ничего в этом плохого не вижу. Турки очень политизированы, они до сих пор читают газеты. У них очень большой процент бесед, даже семейных разговоров посвящен политике. Они бесконечно вот что-то обсуждают, да. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Казахстан был разнообразный, многонациональный и дружный.
Привет! Вы слушаете ваш любимый подкаст «Где родился, там не пригодился». Меня зовут Галина. Гостем моего сегодняшнего выпуска Майя, независимый редактор. Сначала выпуск выходил лиричным и чуть меланхоличным, как и сама гостья, и поздняя для записи 2 часа ночи. Захотелось так и оставить. Но потом я переборола себя и включила выпуск более информативные в привычном смысле ответы и несколько принужденные вопросы. Говорил ли вам кто-то когда-то фразу «Где родился, там и пригодился»?
Мне никто ее не говорил, но, конечно, я с ней сталкивалась. Она достаточно расхожая. В принципе, в ней есть, наверное, некий смысл. Как многие народные мудрости, она настолько уже затерлась, наверное, затаскалась, что мы просто ее не замечаем, мне кажется. Но она достаточно часто звучит и в интернете, да. Любит ее среднестатистический пользователь интернета использовать.
Я с этой фразы не дружу. Подкаст свой завела как бы невестке в отместку, потому что я в поисках отличного ответа на фразу «Где родился, там и пригодился». У каждого человека, с кем я беседую, я думаю, может быть, есть какое-то классное с юмором, какая-то фраза, которую можно сказать в ответ.
Я вообще, конечно, не по части юмора. Человек устроен так, чтобы взаимодействовать со своим ближайшим сообществом. Ну, я к этой мысли, да, склоняюсь все больше с возрастом. Прекраснодушно звучат все эти призывы думать там о судьбах родины, да, нации, народа и всего такого, но на самом деле человек нужнее всего тем, с кем он соприкасается, да, и на кого распространяется его влияние. У кого-то этот круг меньше, да, у кого-то больше, но вот эти вот микросообщества, они на самом деле сейчас важнее всего. И если рассматривать эту фразу с этой точки зрения, не как кусок земли, да, какой-то, как людей, с которыми ты общаешься, то я более чем уверена, что да, ты нужен этим людям больше всего. И сейчас, когда многие из нас работают дистанционно, да, последний год научил не фрилансеров это делать, сейчас очень просто пригождаться там, где ты родился, находясь географически в другом месте. Mm-hmm. Поэтому я не буду прямо уж против нее так протестовать.
Расскажите, откуда и куда вы переехали и почему?
Я переехала из Алматы в Казахстане в Стамбул, Турция, потому что у моего мужа здесь появился контракт, работа. Он турок по национальности. Хотя я не стамбулец, а из Анкары. Вот, и мы переехали в составе меня, моего старшего сына и нашей общей дочки младшей, и кота, конечно же. Селин была маленькая совсем в тот момент, ей было меньше года. Для меня это был такой удобный период для переезда, потому что я в декретном отпуске находилась, и все еще в нем, по сути.
А это ваш первый опыт переезда в другую страну, или вы где-то до этого успели пожить?
Я жила в подростковом возрасте в Штатах 2 года. У меня мама работала в посольстве Казахстана, в Вашингтоне мы жили. Ну, это такой достаточно давний опыт, потому что мне уж 40 лет. Это было больше 20 лет назад.
О, значит, вы в Вашингтоне ходили в школу?
Да.
В какую-то обычную школу или при посольстве?
И при посольстве, и в обычную, потому что нужно было получить аттестат зачем-то, не знаю. Ну, такая была у меня идея, что нужно получить аттестат, который принимается и в Казахстане, и в России, да. Я ходила в школу при российском посольстве, и также в государственную обычную американскую школу.
А расскажите про контрасты.
Российская школа была продолжением советской школы, ну, если еще учесть, что посольство — это закрытый объект, да, закрытая территория со своим микроклиматом, весьма специфическим и мало отношения имеющим к стране нахождение посольства, да, то да, это были дети дипломатов или там работников турпредства или КГБшников, потому что посольства состоят на добрую часть из сотрудников спецслужб, да, всегда у всех стран. Или дети техперсонала, так называемого, россияне в основном. Но также были ребята из стран СНГ, потому что у других стран школ при посольствах на тот момент не было. Я сейчас не знаю, как сейчас обстоят дела, может быть, у Украины там своя школа, да? У Казахстана маловероятно. И мы тоже туда ходили. Еще туда ходили монголы, например, как русскоязычные. Было специфически, но вполне привычно. То есть я не могу сказать, что для меня этот опыт адаптации был трудным, потому что, ну, обучение было на русском языке, как и в Казахстане у меня. Училась я хорошо, и там тоже, в общем-то, продолжила это делать. Буллинга не было, потому что класс, наверное, не такой большой. Ну и потом, когда ты отличник, ты обладаешь некой властью, что ли, ты можешь противостоять, да, каким-то там попыткам посмеяться над тобой. Ты говоришь, а я зато умнее, там, или я лучше учусь. Ну, то есть я не припомню, чтобы был какой-то, какие-то проблемы. В американской школе, кстати, их тоже не было. У нас была школа процентов на 90, состоящая из афроамериканских ребят. Как в те годы многие public schools в Вашингтоне, это вообще был тогда, не знаю, как сейчас, в основном темнокожий город. То есть очень большой процент темнокожего населения там жил. У нас школа была достаточно бандитская. Нас проверяли каждое утро на всякие там колющие, режущие, огнестрельные предметы. Конфисковали там слишком острые линейки или, не знаю, какие-то ножички. Но, в общем, такой был сбор каждое утро. Конечно, это не связано с расой, да, учеников. Связано с экономическим положением их семей. Опыт был классный и там, и там. Мне кажется. Мне вообще, я так сейчас понимаю, что я поменяла 5 школ за все время. Хотя, казалось бы, к этому предпосылок таких особых не было. Но так сложилось, что я поменяла 5 школ, и это тоже задало какой-то вектор, ну, моей любви к перемене обстоятельств, к перемене мест. Мне это нравится. Поэтому я не размышляла долго, когда мужу предложили работу в Стамбуле. Мне нравится движняк, нравится что-то менять.
Я в Нью-Йорке ходила в комьюнити-колледж 2 года, не задумываясь, как-то я там оказалась. Не было проверок на колющие и режущие предметы. С интересными людьми я там училась. Не из самых благополучных семей, из многодетных семей, с абсолютно разным достатком. И такие же разные были профессора. Хорошо это или плохо, почему-то ни с одним из этих моих одногруппников я больше не общаюсь. То есть у меня за 2 года не появилось ни одного друга, можно сказать. У вас были вот в комьюнити-школе друзья?
Я не уверена, что это одно и то же, комьюнити колледж и паблик скул. Да, наверное, по составу ребят похоже. Там было очень много студентов по обмену, потому что Вашингтон, да, столица, и туда дети приезжали. И у меня друзья были в основном из числа иностранных студентов. И одна была подружка-американка, но у нее такой интересный микс. Она была наполовину иранская еврейка, отец по отцу, а по маме на четверть индианка чероки, и белая, не помню, какая именно национальность. Ну, в общем, такой классный замес. Я так вспоминаю ее внешность. Она была таким прототипом Ким Кардашьян. Я с ними продолжала общаться, наверное, лет 5-7 после окончания школы, а потом мы как-то немножко затерялись. Но я все еще знаю, что моя немецкая близкая подружка из школы живет в Лондоне. Она, кстати, дочку назвала Майей. Я не стала спрашивать. Я, конечно, погордилась, но не стала спрашивать, почему. У нее уже 2 детей, вот она живет в Лондоне. А Рэйчел так и живет в Штатах, в Северной Каролине. И вышла замуж, насколько я знаю, за своего бойфренда абьюзивного, с которым еще дружила со школы. Ну, я не буду уже прям распространяться на этот счет. Ну да, мы общались, но не так, чтобы эта дружба прям перешла в разряд пожизненный.
Ну, вы хотя бы знаете, что с ними и чем они занимаются в общих чертах. Это, мне кажется, уже неплохо, потому что я без понятия. Но это интересно, но мне кажется, что это может быть какая-то современная черта уже больше. Потому что так или иначе уже столько лет прошло, все все-таки как-то в телефонах, нежели друг с другом разговаривают.
Мне сложно, конечно, сравнивать, да, сложно оценивать, но да, мы переписывались еще какое-то время бумажными письмами с Катрин, например, с моей немецкой подружкой. Хотя уже появились мейлы, но у меня есть несколько ее бумажных писем.
С чего для вас начинался Стамбул?
С нашего первого сюда визита, еще такой романтической поездки, еще до переезда. В Стамбул первый раз я приехала довольно поздно, потому что как-то у меня другие направления были для путешествий. Если попадала в Турцию, это было море обычно. Поэтому я Стамбул увидела только в 36 лет, да. И он на меня произвел впечатление. Он мне очень понравился. Вообще, я хорошо Турцию-то и не знала до того, как приехала в Стамбул. Я люблю такие города, в которых есть и налет разрушений, decay, да, и вибрирующая жизнь. А в Стамбуле этой вибрирующей жизни завались. И история, и с историей здесь тоже все хорошо, да, и разноголосица такая мультикультурная, в общем, и море, конечно. Ну, я могу часами говорить о красоте Стамбула, я, в общем-то, в него влюбилась, и поэтому мне идея о том, чтобы переехать сюда, показалась очень привлекательной. Но когда мы переезжали, мы начали с поиска квартиры и обустройства, потому что квартиры здесь даются пустыми. Поэтому мы все покупали, делали легкий ремонт и прочее-прочее. Перевозили свое барахло из Казахстана, 13 сумок, кота. Это тоже отдельная история.
У Бродского был стул, который определял не только точку в пространстве, но и самого Бродского в этом пространстве и в этой точке. С этого стула начинался он. У вас был такой стул в Стамбуле, когда вы только-только переехали, и это было чистое пространство?
Вы сейчас говорите о метафорическом стуле или о вполне таком материальном предмете?
Все что угодно. Например, я это заметила абсолютно случайно, когда я впервые была в Чикаго. Первая достопримечательность, куда я набрела, это была библиотека, причем бывшая библиотека, которая сейчас является культурным центром. И там проводятся просто какие-то маломальские выставки. И я как-то подумала, какое интересное совпадение. Для меня как бы город начинается с библиотеки, что вот это вот тот, образно говоря, стул. Если есть библиотека, я тоже есть, и, в принципе, с этим городом можно работать.
Я поняла ваш вопрос, я тоже им задавалась. Что является некой точкой входа, да, в новую страну или в новый город? Я даже задавала вопрос своей однокурснице, с которой мы вместе учили турецкий, иранке. И она сказала, что для нее это кофейня. И, в общем-то, я эту мысль тоже разделяю в какой-то степени, потому что как бы ни ругали глобализацию, да, и то, что все такое унифицированное стало, и что в любой стране, да, в любом городе ты можешь найти там условно сетевые какие-то места. Я сейчас говорю не о Старбаксе, но я поняла, что для меня одной из точек входа стала кофейня, в которую я прихожу работать. То есть мне важно было некий ритуал, да, для себя воспроизвести, к которому я привыкла в Алма-Ате. И так как я последние годы работала дистанционно или во фрилансе, да, я очень много времени проводила в кофейнях с ноутбуком. И вот для меня было важно найти комфортную кофейню в своем районе, где я могу пустить корни, да, и сидеть там 5-6 часов, работая над текстом так, чтобы мне никто не мешал, и чтобы баристы были приветливыми, и, там, не знаю, собаки на входе мне нравились. Я ее нашла. Это первое. И второй очень важный момент — это лес, который находится рядом с нашим районом, Белградский лес. Я поняла, что лично для меня важнее принадлежность... Сейчас буду звучать очень пафосно и смешно. Наверное, важнее принадлежность к планете, чем какой-то определенной культуре. И эту принадлежность к планете я ощущаю, когда соприкасаюсь с природой. То есть для алматинцев, да, это однозначно горы. У нас культ гор в городе, и в них очень легко попасть, в принципе, в любое время. Для этого не нужно, там, не знаю, даже транспорт иметь. На автобусе можно доехать. И когда нужно заземлиться, да, и расслабиться, алматинцы ездят в горы и, в общем, бредят ими. Здесь нет гор, здесь есть море, здесь есть Босфор. Это классные замены, но мой район достаточно далеко от моря находится. Надо полчаса ехать там, по автобану. Вот. Но лес стал для меня классной заменой, потому что я всегда в глубине души хотела в лес, любила лес. Именно в такой вот похожий на европейские леса, равнинный, не горный. И у меня был дефицит леса. И тут я, в общем-то, нашла леса в избытке. И я поняла, что он мне очень круто помогает адаптироваться. Он является адаптогенным таким вот фактором для меня. Это звучит смешно немножко, я знаю. Но, может быть, это возраст, когда тебе нужно питаться не от каких-то урбанистических вещей, да, а от природных. Может быть, сказывается тот факт, что, опять же, мой район достаточно удален от так называемых центральных районов. В Стамбуле нет единого центра, да, очень много центральных районов. И мне проще на природу выбраться, я не знаю, но я наслаждаюсь этой близостью.
Это очень интересно, потому что, смотрите, если взять мой пример с библиотекой, можно в библиотеке взять книгу и пойти с ней по улице. И если вернуться вот к этому понятию пространства, то как бы эта книга будет якорьком, куда бы ты ни двигался. И то же самое, например, с вашей кофейней, да, первым вариантом. То есть, как бы, да, вы там работаете, но вы, например, еще и берете с собой кофе на вынос. И он как, наверное, это у меня ночь, поэтому у меня какие-то странные мысли и метафоры, но и вы тоже идете с ним, он тоже ваш якорь. А вот лес, его же не возьмешь никуда. Это вам нужно к нему возвращаться. Интересно.
Но он здесь так близко находится, что его присутствие вот прямо ты чувствуешь. Ты знаешь, что здесь рядом есть лес. Может быть, это такое немножко невротическое ощущение, да? Но я помню, как мне мой друг-москвич в один из своих приездов в Алмату сказал: «Ты знаешь, я вот сегодня гулял по проспекту Аль-Фараби и чувствовал правым плечом легкий холодок. И я понимал, что этот холодок из-за гор». Разумеется, он не мог ощущать там, не знаю, дыхание ледников, потому что это далеко, до ледников там очень далеко. Но вот он так чувствовал. Московский мальчик, у которого нет гор, да? И мне кажется, что у меня есть вот это чувство леса тоже.
Это красивое замечание, потому что я, когда в Алмате была, я не чувствовала холодок. Но вот я сейчас подумала, что, может быть, он и правда был.
Ну, это, наверное, зависит от того, что ты ищешь и что ты хочешь увидеть. У него вот тоска по горам была, и он прям любит Алмату и всегда хочет туда приехать. И для него Алмата — это какой-то, не знаю, мне кажется, немножечко утопический он образ в себя воспитал об Алмате. Ему кажется, что там чистый воздух, вот, не знаю, ручьи звенят, птицы поют, но когда ему рассказала, что у нас воздух амбеда, на самом деле, он был удивлен. Так и мой Стамбул наверняка иллюзорный, да, объективной реальности в принципе не существует. Но в этом его красота, он как будто бы состоит из вот разных перспектив, из разных взглядов на него. Здесь можно выбрать, ну, один из, не знаю, наверное, тысяч способов смотреть на Стамбул. Разнообразие колоссальное. Иногда мне кажется, что мне просто не хватит остатка жизни, чтобы его нормально почувствовать и понять. Алмата маленькая, да, у нас там, не знаю, каждое красивое здание наперечет, и мы над ними трясемся и, не знаю, облизываем их, и принты там люди делают, и рисуют, и все такое, да. В Стамбул переработать мысленно невозможно, потому что это не просто же Стамбул, это же еще и Константинополь, да, это Византия. То есть здесь куча пластов истории, огромное количество зданий, улиц, прекрасных видов, очень инстаграмных, кстати говоря, да, то есть это город, который очень трудно в одиночку освоить, вот прям, не знаю, надо, наверное, несколько жизней, чтобы его карта, я сейчас говорю не только о топографической карте, да, может быть, какая-то культурная карта, чтобы в тебе отпечаталась. Это как мне подруга рассказывала, она сценарист, сама алматинка, но переехала в Москву. И она написала сценарий и отдала его продюсеру. А тот говорит: Слушай, вот видно, что ты не знаешь Москвы, что ты ее не чувствуешь. Хотя, в принципе, да, там, ну, сценарий был не про Москву, он был про отношения людей. Он говорит по вот этим вот небольшим каким-то ремаркам, да, человек понимает, что ты не москвичка. И он оплатил ей месяц экскурсии по Москве просто, чтобы она ходила, гуляла, разговаривала, там, общалась с экскурсоводами. И мне эта мысль понравилась. То есть даже текст может отражать вот это вот понимание культурной карты города, да, или его отсутствие. И она потом поправила сценарий.
А сколько нужно времени, чтобы почувствовать город, чтобы стать с ним на одну волну?
Сложно сказать. Пока, мне кажется, пока не проживешь, не скажешь. Ну, скажем так, я здесь больше года в Стамбуле, хотя мы должны вычесть, конечно, месяцы карантина отсюда, когда нельзя было перемещаться. Я, наверное, побывала, ну, может быть, в 30% районов Стамбула. То есть, понимаете, да, я не видела еще даже всех, не люблю это слово, достопримечательностей. Всех зданий, всех фонтанов, да, всех красивых мест, всех церквей, всех мечетей. Я не видела их. Я даже не знаю, сколько времени потребуется, чтобы вот в каждый уголок заглянуть. Это, конечно, супер амбициозная цель, с учетом того, что я не историк, да, и здесь, например, много византийских, да, каких-то руин, очень незаметных, то есть их надо искать, знаючи. Вот только этому можно посвятить, не знаю, наверное, года три. Про Стамбул вообще непонятно, сколько нужно, чтобы его понимать. Но мне кажется, важно любить культуру и быть открытым к ней.
Я на своем опыте замечала, что порою путешествовать в книгу гораздо интереснее, чем путешествовать по-настоящему в какой-то город или в новую страну. Потому что автор, написавший книгу про какой-то город, он знает, как это показать и с какой точки зрения. И вот Нью-Йорк для меня лично открылся, когда я начала читать Довлатова и Лимонова. И постепенно, шаг за шагом, я начала понимать вообще, о чем этот город, о чем эти люди, и улицы, и углы. Город начал оживать. Ну, потом позже там добавился и Джеймс Болдвин и так далее. Есть ли у вас какие-то такие примеры книг про Стамбул, художественной мне литературы, которые оживляют город?
У меня пока не очень широкий, да, круг турецких авторов, с которыми я знакома. Он катастрофически мал. Может быть, это связано еще с тем, что я по-турецки не говорю бегло, да? На очень примитивном уровне. Я не читаю. Ну, это Архан помог. В общем, далеко ходить не надо, и у всех, в общем, это имя первым выплывает. Он романтизировал, мне кажется, образ Стамбула, вот этот меланхоличный, прекрасный, печальный и многослойный, такой немножечко призрачный. У него есть цикл эссе, наверное, который называется «Стамбул. Город воспоминаний». И он прямо сильно задал тон, да, моему отношению к городу в том числе. Например, с концепцией хизюна. Это хизюн по-турецки «печаль». И это не просто печаль, да, а это вот такое понятие, подобное там английскому сплину, да, или русской тоске, то есть простирающееся за пределы, да, просто там плохого настроения. Это философское понятие. И для меня это было открытием, потому что я была уверена, что турки — это жизнерадостный народ, у которых есть выход, там куча морей и солнце, и чего печалиться-то? Понятно, откуда русская тоска взялась, да, или там английский сплин.
Самореклама. Ребята, если вы дослушали до этого момента, и у вас айфоны, то вы не зря взяли кредит, потому что именно вы сможете оставить комментарий в приложении Apple Podcast. Если кредит не брали, супер. Но комментарий напишите и оценку поставьте. Благодарю.
Понятно, откуда русская тоска взялась, да, или там английский сплин. По причине плохой погоды или там резко континентального климата. То, что турки такие, для меня это было открытием, и мне, в общем-то, это понравилось, потому что я люблю людей, способных рефлексировать, и мне нравятся люди, способные грустить и печалиться. То есть вот такой безудержный оптимизм — это не мое. Я подумала, что по вот вибрациям и Стамбул, да, и вот эта вот культура Хюзюна тоже мне подходит. Ну, я не хочу сказать, что они там все бесконечно грустят, рефлексируют, на самом деле они очень много улыбаются и достаточно вежливые сами языковые нормы, да, то есть не позволяют быть человеку супергрубым, ну вот как можно быть грубым по-русски, например, да, в странах постсоветских. Мне кажется, с моим примитивным знанием турецкого, что сам язык не позволяет тебе уйти, ну вот так далеко в турецком, потому что здесь просто колоссальное количество вежливых оборотов, да, вежливых, сглаживающих какие-то углы, да, и позволяющих поддерживать вот это вот обоюдно приятное настроение, да, у людей. То есть нельзя сказать, что это какой-то вот депрессивный город, нет, но такая вот с грустинкой. Это Памук, и это кино, конечно же, то есть, мне кажется, Нури Бильге Джейлан, артхаусный турецкий режиссер, это воплощение, да, хорошего и крутого, и такого мощного, да, что есть в турецкой культуре. Я сейчас буду говорить обобщенно и примитивно, опять же, потому что я не очень хорошо, да, разбираюсь в вопросе. Сейчас мой муж бы со мной поспорил, да, он сказал бы, что ты не права. На самом деле все глубже и всего больше. Но сейчас я, например, смотрю фильмы Фати Акына. Это этнический турок, который живет в Гамбурге. И мне интересна очень его перспектива, потому что он в первом поколении или во втором поколении немец, да, но он исследует в своем кино турецкую культуру. Не во всех фильмах, но у него прям есть несколько фильмов, да, где он возвращается либо в Стамбул, да, либо там в Черноморский регион, как режиссер, да, и копает там. И мне интересен его взгляд именно как такого человека ни тут, ни там. Каковым являюсь я, в общем-то, потому что я себя, ну, мало ассоциирую с каким-то определенным этносом, да. И мне кажется, что вот эта оптика, ну, делает его взгляд любопытным. У него тоже есть документальный фильм, например, про музыкальную сцену Стамбула. Есть стамбульская часть в его фильме «Головой об стену», по-моему, называется в русском переводе. Фильм, за который ему дали «Золотого льва» на Берлинале. Очень крутой, один из моих любимых. Ну, мне кажется, можно вот Акына тоже рассматривать как такого проводника, да, потому что он с вами на одной стороне, он тоже не коренной стамбулец, он не коренной турок, да, он человек, который вот смотрит с точки зрения, там, не знаю, ну, скажем так, полукровки, да, и у него есть свежие какие-то мысли и идеи на этот счет. Потому что часто иностранцы, да, видят то, чего не видят местные. Ну, просто в силу инерции, да, или потому что они по дефолту это считают само собой разумеющимся, не обращают внимания. В общем, мне нравится такой взгляд. Взгляд людей со стороны. Наверное, Памука тоже можно назвать таким человеком, да, потому что он все-таки американизированный писатель. И очень либеральный, да, и он часто оспаривает там какую-то традиционную турецкую точку зрения официальную.
Со стороны это как гость. А, например, вот даже с точки зрения туризма сейчас стало популярно смотреть не как простые якобы туристы смотрят страны и города, а как локал, да, себя вести. Поэтому, в частности, и популярно, мне кажется, Airbnb. Вам в Стамбуле больше нравится быть гостем, или вы все-таки хотите быть своим и смотреть как свой?
Конечно, я хочу глубже понять город, да. Я не уверена, что я могу стать на 100% своей. Но чем хороши мегаполисы, да, Стамбул по населению сопоставим с Казахстаном, со всем Казахстаном. В одном городе, да, живет 18 миллионов по официальным данным, а неофициальным, наверное, и того больше. Чем хороши мегаполисы, они просто переплавляют, да, кучу культур, кучу народов, да, и ты чувствуешь себя своим, в общем-то, тебе не нужно для этого быть турком, да, тебе не нужно быть мусульманином, чтобы ассимилироваться, чтобы стать своим. Но я далека от ассимиляции, опять же, потому что я уверена, что нужно очень хорошо знать язык, чтобы успешно ассимилироваться. И, наверное, нужно работать в этой стране, потому что рабочие связи, да, они дают они обеспечивают определенные важные аспекты ассимиляции. Я одной ножкой, да, тут одной ножкой в Турцию зашла, потому что, да, у меня муж турок, и родственники его турки, и я с ними общаюсь, и, конечно, я знаю что-то лучше, чем просто турист, но, тем не менее, я не претендую на лавры эксперта по Турции. Я не против того, чтобы быть вот наполовину не своей. Я ничего в этом плохого не вижу.
Первое, что меня лично поразило, когда я впервые увидела Стамбул, это количество мечетей.
Ну да, здесь есть даже шутка среди самих турков, что нынешний глава страны все прямо наводнил мечетями.
У меня по этому поводу, кстати, тоже есть шутка от моего турка знакомого. В общем, мы у него были в гостях, и его отец, он, кажется, был дипломат в прошлом или что-то связано с государственной работой. И он коллекционирует фигурки разные, скульптуры, также кинжалы, ножи, кажется, даже ружья, но именно как сувениры. И вот у него в подвале как бы такая... как бы музейная комната. И там была скульптура Ататюрка. И Ататюрок рассказывает, говорит, ко мне пришли друзья, и девочка, ну, они что-то веселились, наверное, выпивали, я не знаю. Одна из девочек уронила скульптуру Ататюрка. С ней ничего не случилось, все нормально, она не разбилась. Поднимает эту скульптуру и говорит, о боже, Фират, я уронила Ататюрка. А он говорит, я смотрю на нее и говорю, успокойся, это же... нормально, ты можешь ронять Ататюрка?
Это очень показательный случай, но почитание Ататюрка не имеет ничего общего с религиозностью, и наоборот, это признак тяготения к европейским ценностям и к светскости. То есть, по крайней мере, сейчас, да, в современной Турции. Ну, я не буду вдаваться в политические нюансы, да, но кемалисты, так называют последователей, да, Ататюрка, они как раз-таки за светскость. И он был человеком, который реформировал очень много вещей в Турции, начиная от алфавита, да, того, как пристало людям выглядеть. Там вот запретил бороды, да, то есть как Петр Первый буквально. Там все резко побрились, надели европейскую одежду, начали носить шляпы. Женщины получили больше прав, да. Его падчерица была первой женщиной-пилотом в Турецкой Республике, например. То есть там очень много таких, много эмансипации, да, и либерализации в какой-то степени связано с Ататюрком, за что его не любят прорелигиозные круги. И мне тоже удивительно, что этот человек, да, умер в 30 каком-то там году, я не помню, ну, прошло... практически 100 лет, да, с тех пор, но его память, его слава, его культ ослабли, но не так, как воспоминания о советских каких-то деятелях прошлого. И меня это восхищает и удивляет. То есть здесь действительно в каждом учреждении будет висеть портрет Ататюрка. Просто в каждом, включая, там, не знаю, каморку чистильщика сапог.
О нем больше местные отзываются с уважением. Нет, критики.
Как, конечно, есть уже и критика какая-то, но здесь это еще и признак того, к какому лагерю ты относишься. То есть если ты человек... таких либеральных взглядов, да, то ты за Ататюрка. Ну, я так сейчас примитивно говорю. А если ты его критикуешь, то ты, скорее всего, вот больше к консервативному исламу относишься.
Вы увлекаетесь политикой?
Я не увлекаюсь политикой, потому что я родом из страны, где вообще не принято было, да, десятилетиями интересоваться политикой. Это выработало в нас какую-то апатию там, и даже беспомощность выученную. А в Турции ты волей-неволей в это окунаешься, потому что турки очень политизированы, они до сих пор читают газеты, у них очень большой процент бесед, даже семейных разговоров посвящен политике, они бесконечно вот что-то обсуждают, да, очень экспрессивно, темпераментно. Поэтому я тоже знаю сейчас о турецкой политике больше, чем, например, я знала о казахстанской политике.
А это сподвигает вас сейчас уже интересоваться казахстанской политикой?
Последние годы я ею интересовалась, потому что, ну, уже просто предел терпения наступил. Но меня восхищает этот момент про турков, что они смелее, что ли. Они смелее, они они не так разделены, наверное. Какое-то вот политическое чувство собственного достоинства, да, гражданское сознание у них развито лучше, чем у нас, к сожалению. У меня родственники, мужа тоже в политике, и я вот со своей позиции, да, даже удивлялась там решениям, которые они принимали. Ну, например, уйти в политику, да, в оппозицию с очень хорошей должности. Это невообразимо для Казахстана, то есть, ну, где комфорт семьи, да, и благосостояние там твоих близких, да, куда как важнее идеалов. А здесь человек просто вот ради идеалов это сделал. Меня это, конечно, восхищает, потому что, ну, я таких резервов смелости в себе не обнаруживала за всю свою жизнь. Но это восхищает.
А вы много путешествовали по Казахстану?
Нет. Я была только в Астане и в Уральске, в Чимкенте еще.
Несколько вопросов про Казахстан. Раз уж мы заговорили, я ими воспользуюсь. В общем, на сайте total.kz я прочитала интересный прогноз политолога Асхата Касенгали. Он говорит о том, что к 2030 году доля русского населения в Казахстане может сократиться до 10%, а казахского вырастет до 75%. Цитата. «Разве не опаснее, если представители славянских национальностей, не желающие учить государственный язык, будут оставаться в стране? Это хорошо для нас, если они останутся в стране, будут рожать детей, тем самым увеличивать прирост представителей других национальностей». Возможно, мне кажется, потому что я уже, наверное, в Америке привыкла к большей толерантности и к иным способам выражения своей мысли, но мне кажется, что в этой фразе есть что-то от национализма. Кажется ли вам так?
Ответ очевидный, конечно, это какой-то нацпад, наверное, да, это своеобразные товарищи. Выдал такую гениальную фразу. Я бы поспорила по поводу Америки, потому что то, что допускал в своей риторике Трамп, да, оно за гранью вообще добра и зла, и его приспешники, которых в Штатах, как оказалось, не так уж и мало, да?
Их очень много. Ну, он неадекватный, это понятно.
И это пугает. В последние, да, эти события, захват Капитолия, и я, конечно, и смеялась, с одной стороны, потому что это выглядело как сцена из какого-то комикса, да, и ужасалась, что это вот Америка, которая десятилетиями себя позиционировала как... Мне слово «полицейский», конечно, приходит в голову, что больше отражает истину, да, как, ну, какой-то good guy, да, регулирующий справедливость во всем мире, а тут получается просто доктор зло во главе Америки с отвратительной российской риторикой. Нацпатов я не поддерживаю, разумеется. Я вообще человек, у которого две крови, а может и больше. Ну, известно вот, что русская и казахская кровь у меня есть. Конечно, мне, ну, как минимум, неприятно, да, такие вещи слышать. А как максимум я понимаю, что это и губительно, в общем-то, для развития страны. Это просто глупость так говорить. Потому что разнообразие, оно полезно. Даже вот с экономической точки зрения, если на это смотреть, без каких-то этических, да, и гуманистических моментов, просто с экономической точки зрения это полезно, это круто, это конкурентное преимущество Казахстана. Я вот не устаю повторять. У Казахстана действительно было и все еще есть конкурентное преимущество мультикультурализма и определенной толерантности. Я как раз, когда вернулась из Штатов, я поняла на контрасте со Штатами, да, конца 90-х, насколько у нас все круто обстоит с толерантностью. Тогда еще было больше, конечно, русских в стране в конце 90-х, когда я вернулась. Я просто вот заходила куда-то и видела за столиком кафе сидели ребята разных национальностей, очевидно было, что это дружеская компания. И просто микс, да, и славяне, и корейцы, и уйгуры, и казахи, и узбеки, и татары, да. И вот видно было, ну, мы уже научены же в Казахстане по лицам плюс-минус определять, какой человек национальность. Видно было, что там спиток национальностей сидит за одним столом. Я приехала из Вашингтона, где в нашей школе, например, была только одна interracial, межрасовая пара, белая девушка и черный парень. И они подвергались каким-то нападкам не только со стороны белых, каковых было мало в нашей школе, но и, например, со стороны черных ребят, которые тыркали там ее бойфренда, что он ходит с белой. Вот. И я поняла, что в Штатах вот эти вот вопросы болезненнее обстояли, да, на тот момент. И что это действительно круто, что мы вообще мы не регистрируем каждую минуту, какой там национальности человек, с которым мы разговариваем. По крайней мере, это было так. Сейчас, да, Алма-Ата даже изменилась. Я поняла, что за последние 10 лет, да, очень мало стало славянских лиц, не знаю, даже в компании моей. А когда я была маленькая, русских и украинцев было гораздо больше. И мне было прямо жалко, когда они начали уезжать в 90-е. Целыми семьями, у нас полдвора уехало, кто куда, кто в Израиль, кто в Россию. И это было грустно. Но, слава богу, мои ближайшие подруги нетитульной нации все еще со мной и со мной на связи. Мы вместе. Хотя я сама вот уехала, так что не знаю, почему я сейчас грущу, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы Казахстан был разнообразный, многонациональный и дружный.
Я в школе терпеть не могла казахский язык где-то в средних классах. Говорила такие ужасные, некрасивые, абсолютно неправильные вещи, что мне не нужен казахский язык, все равно я уеду жить в России, буду говорить на русском и так далее. И я знаю, что я была точно не одна в классе, которая так думала. Может быть, одна, кто вслух такие вещи говорила. Наверное, еще с университета 6 лет назад я поняла, что не учить казахский язык — это было абсолютной глупостью, да? Понятное дело, что говорить такие вещи нельзя было. Это я еще в школе, в старших классах поняла. Но сам факт того, что не уделять должного внимания языку казахскому, это было неправильно абсолютно. И сейчас я бы с удовольствием хотела, да, может быть, не пользоваться им активно, но хотя бы иметь право сказать, что я там говорю по-казахски.
Тот факт, что у вас, у ребенка, да, было вот это фоновое ощущение бесполезности государственного языка, да, говорит о том, что в течение каких-то лет, да, декад ущемлялись права казахскоязычного населения. И это так, да, это колониальная политика Советского Союза. Поэтому, нацпатские настроения в какой-то степени, да, это реакция. Такие травмы, они же тоже, бесследно не проходят. И я понимаю сантименты людей, которые говорили, вот, там, мне могли еще в 70-е, 80-е, моей маме, там, могли в автобусе сказать, ты почему говоришь по-казахски, там, а ну говори по-русски. И она находилась на территории КАЗССР, да? Вот, конечно, это неправильно. И вот эта вот языковая политика, да, политика, там, не знаю, культурной уравниловки какой-то советской, она привела к таким вещам, когда куча школьников не считала нужным учить язык, да, и он казался чем-то совершенно невообразимо недостижимым, да, что это так сложно, что это настолько невозможно это сделать, хотя, это не так. Я сама не говорю по-казахски, мои родители не говорят по-казахски, то есть казахский вот остался в нашей семье, да, на уровне бабушек-дедушек, которые, разумеется, тоже говорили по-русски, почему их дети не выучили казахского. И я тоже очень зла, зла на это, что я не получила, да, возможности вот на начальном уровне, да, обрести дополнительный язык, еще и язык, который связывает меня с моей казахской, скажем так, культурой, которая живет, часть во мне. Так что это сложный момент, и я не чувствую себя вправе на эту тему рассуждать даже как-то экспертно, да, или приближаясь там, говорить, что вот, моя точка зрения там правильная, потому что чтобы так говорить, надо реально знать казахский, понимаете?
А что, как вы думаете, можно изменить вот среди нас самих? Как мы сами можем сделать такую среду для, например, тех же самых учеников вне школы, чтобы они хотели учить казахский язык и гордились тем, что они там на нем говорят? То есть тот же самый патриотизм, как его воспитывать, не навязывая?
Мне кажется, эти процессы уже происходят. Это через культуру, да, через появление таких людей, которые популяризуют культуру, да, на этом языке. Там, от музыкантов, от певцов, да, которые поют на казахском, до ребят, которые какие-то смешные словари в Инстаграме, да, создают и объясняют казахские идиомы. Я видела пару проектов. Я думаю, что их и больше, просто потому что мы с вами не говорим по-казахски, да, и они не, нас и с ним не соприкасаемся. Кинематограф, наверное, да, это важные такие переводы. Опять же, хорошие переводы на казахский. Каждый дополнительный язык, которым ты владеешь, расширяет твои способности когнитивные, да, и вообще Альцгеймер это отсрочивает элементарно. Не во всех же союзных республиках так дело обстояло. То есть Казахстан почему-то вот как-то какой-то уникальный в этом отношении.
Посоветуйте, где смотреть новости, откуда получать информацию о Казахстане, живя в Казахстане? Каким ресурсам доверять?
Я доверяю власти, власть KZ. Я доверяю Гульнаре Башкеновой и ресурсам, которые она курирует. Это Hola News. И сейчас у нее, по-моему, не буду врать, Орда, да, по-моему, у нее называется новый проект. Я доверяю Маса Медиа и Вилледжу. Это активисты, да, молодые журналисты и политические активисты. Больше я, наверное, ничего не читаю.
Спасибо. Я записываю. Что вам не хватает в Стамбуле вашего алматинского?
Людей, конечно, мне не хватает в Стамбуле. Так-то, в общем-то, здесь прекрасно и замечательно. Благо, они приезжают время от времени. Надеюсь, что коронавирус отступит и будут приезжать чаще. Когда здесь есть друзья, то Стамбул — это просто вообще гениальный, прекрасный, идеальный город для жизни. Ну ладно, идеальный я загнула, потому что здесь все-таки и трафик, и огромные расстояния. Но он прекрасен, и прямо от него можно получать удовольствие. Сметаны не хватает. Здесь нет сметаны. Оказывается, она важна.
А что вы первым делом показываете своим друзьям в Стамбуле, которые там никогда не были?
Еще не было, по-моему, таких, кто первый раз. Я очень люблю почему-то показывать... Это смешно. Я люблю показывать гостиницу «Пера». «Пера Палас», в которой Агата Кристи писала «Восточный экспресс». Не знаю, почему. Есть достопримечательности и получше, и поинтереснее, но меня вот это вот... магия прельщает. Поэтому я практически каждому эту гостиницу показываю, заставляю заходить внутрь. Иногда мы еще там пьем коктейли. Я обожаю Айю Софию, но она недавно стала мечеть. Я еще не была после того, как ее переделали в мечеть. Айя София просто величайшее сокровище человеческой культуры. И в нее обязательно нужно попасть, и желательно ознакомившись предварительно с историей. Я вот сейчас начала читать книгу, забыла точное название, что-то вроде «По следам Константинополя в Стамбуле», и там как раз о памятниках Константинополя, которые все еще уцелели в Стамбуле. Их не так много, они не все в хорошем состоянии, но Айя София — это ярчайший образец. И восхищает, и заряжает, и в транс просто приводит.
А что в Алмате нужно идти смотреть первым делом?
Мне кажется, горы. Самая лучшая достопримечательность — это та, которую мы не делали своими руками в Алмате. Это горы.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Мы с Майей благодарим вас, что внимали нашим речам. Пишите мне в Instagram galina_org с вопросами и предложениями. Поддержите подкаст оценкой и комментарием в Apple Podcast и CastBox. Репост в Instagram всегда приветствуется. Sharing is caring. До среды, через 2 недели. Пока!